эфире информационная программа «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: Алексей Кудрин отказался работать с Дмитрием Медведевым. Градозащитники Петербурга объединили идейных противников. И прощай, коррида, последний бой быков в Барселоне. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев. Как сегодня сообщает информационное агентство, Кудрин принял такое решение из-за разногласий с Медведевым по некоторым вопросам. Напомню, что в субботу на съезде партии «Единая Россия» премьер-министр Владимир Путин принял выдвинутое Дмитрием Медведевым предложение баллотироваться в 2012 году в президенты России. Действующий глава государства заявил, что в случае победы Путина на выборах готов возглавить правительство. Известный экономист Евгений Ясин считает Алексея Кудрина одним из редких настоящих профессионалов в нынешнем российском правительстве. И нежелание Кудрина работать под руководством Дмитрия Медведева, которого прочат премьер-министры, объясняет расхождением взглядов по экономическим вопросам.
У него совершенно очевидно по целому ряду вопросов, по которым необдуманно принимал решение Медведев, у него были более профессионально обоснованные взгляды, в том числе по поводу расходов на вооружение, там 20 триллионов рублей до 2020 года. Это практически абсолютно неприемлемо, непосильно для российской экономики. Я думаю, что там были еще какие-то вещи, поэтому, когда заходил, предположим, разговор Путин или Медведев, то Кудрин всегда однозначно занимал позицию в пользу Путина. И он рассчитывал, что они между собой будут решать всякие проблемы, урегулировать, и что полностью это не удастся, и что победит кто-то один. Тот поворот событий, который мы наблюдали вчера, а на самом деле я уже вел его где-то, думаю, месяц, он, видимо, его не устроил. Его демарш. Он решил, что он свое на посту министра финансов отслужил, и ему не обязательно служить под руководством Дмитрия Анатольевича, непосредственно выполнять его указания. Опыта общения такого, как у Кудрина с Путиным, конечно, у него с Медведевым нет. Они все-таки с Путиным служили вместе в равных должностях у Собчака.
Да, но в то же время, когда Медведев стал президентом, а Кудрин остался министром финансов, противоречия между этими двумя фигурами не возникло. Хотя Медведев по карьерной лестнице поднялся выше, на максимальную высоту.
Он пережил, потому что рядом напрямую оставался Путин. И тогда, когда Путин был президентом, кто бы ни был премьером, знал, что он идет к Путину напрямую и решает все вопросы. Почему сейчас это правило не сработало, я не берусь это сказать, но бывает такое, что сделать. Но есть представление относительно совместимости человеческих личностей. Видимо, президент нынешний, который станет бывшим через какое-то время, для Путина важнее. Я не знаю, это трудно сказать, потому что эти все размышления, они, все в воздухе витают. А факт остается фактом, что он сейчас должен будет работать напрямую, я имею в виду Кудрин с Медведевым, и что он должен будет обязательно ходить в первую очередь к нему. Потому что премьер-министр есть премьер-министр. И причем Медведев – это не Фрацков и не Зубков. Это более значительная фигура. С ней придется считаться. Примерно так я себе представляю эту картину. Но полагаю, что Кудрин – это очень большая потеря.
Скажите, а почему господин Кудрин сыграл на опережение? Ведь не факт, что когда Медведев и Путин будут формировать новое правительство, они возьмут Кудрина.
Не знаю. Я так думаю, что те успехи, которые у нас есть за последние 10 лет, они на величину больше половины являются заслугой Кудрина. Именно его упорство, его, отсутствие позы и стремление завоевать популярность, принимать ответственные финансовые решения, они заслуживали самой высокой оценки. Но так поворачиваются события. Я не думаю, может, он хочет упредить какие-то развития событий. А может быть, это просто эмоции. И там с ним поговорят, успокоят, там погладят, я не орден ждут, будет работать. Может, будет в другой роли.
На ваш взгляд, вот после вчерашних событий, когда Владимир Путин объявил о своем участии в президентской кампании, появятся ли еще фигуры, аналогичные Кудрину, которые выскажут свою особую точку зрения?
Ну, кто-то может высказать, но это все будет иметь гораздо меньше, потому что просто крупнее Кудрина в дальнейшем ряду, ну, практически никого нет. Значит, могут высказаться какие-то люди, но они не в меньшей степени влияли на принятие решений. И поэтому, ну, даже если и появится, то, так сказать, это не будет так заметно.
Если вы читали вчерашние СМИ, то вялую реплику бросил помощник президента Медведева Аркадий Дворкович, который, в общем-то, негативно отреагировал на рокировку.
Видимо, рассчитывал на более высокое то, что Медведев останется на посту президента. И его роль, как он понимает, достойна тогда, когда он около президента, а не в тех ролях, которые ему отведут в новом раскладе сил. То, что его не возьмет в себе Путин, он, наверное, так сказать, не сомневается. Но все-таки Дворковича я очень люблю, это замечательный парень, но не сравнить его с Кудриным. Кудрин гораздо более значительный человек, даже не с точки зрения своих знаний, а с точки зрения способности проявлять упорство и свою правоту.
Но ваше впечатление от вчерашних событий, что касается экономики, уже некоторые эксперты называют, что это продолжение или начало застоя, ситуация экономическая будет ухудшаться. Ваши прогнозы?
Значит, ситуация, на мой взгляд, выглядит так, что в ближайшие там год-два ситуация не будет ухудшаться. Мы сейчас имеем относительные преимущества в сравнении с другими странами, в том числе с развитыми странами. По причине своей отсталости, это долго объяснять, но тем не менее, я вот так воспринимаю события. Теперь, что касается того, вот, что там будет происходить, какие там будут решения, как будет проводиться политика, я в этом плане принципиально ничего нового не ожидаю. Точнее, это будет политика, которая будет широковещательной, будут объявляться какие-то правильные меры, а потом ничего не будет делать. У нас есть опыт программы Грефа, которые по признанию как раз Кудрина и Грефа, которую они, так сказать, произнесли год назад или там полтора года назад, когда было десятилетие этой программы, они сказали, выполнено на 35%. Это очень оптимистическая оценка. Моя оценка 15%. Метод выполнения поставить галку. Ну, что-то было сделано, формально какие-то там меры приняты, эффекта нет, ну и хрен с ним. Вот у меня подозрение такое, что то же самое будет. Пока у Владимира Владимировича хорошо получается держать властные позиции. Все.
С Евгением Ясиным беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Говорит Радио Свобода в Москве 12:15. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев, из-за разногласий по некоторым вопросам. В Краснодаре из-за угрозы теракта вечером в субботу был отменен концерт в честь Дня города. В центре Москвы сегодня пройдет акция оппозиции с требованием отставки руководства России и проведения честных выборов. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. И возвращаемся к центральной теме этих выходных. Реакции в Германии на планируемую рокировку в тандеме расскажет наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Из ведомства канцлера Ангелы Меркель устами ее представителя по связям с прессой Штефана Зайберта было сообщено, что Меркель приняла информацию из Москвы к сведению. Далее Зайберт привел слова Меркель, что, цитата, Ей хорошо работалось с президентом Дмитрием Медведевым и будет также хорошо работаться с любым другим, так и было сказано, русским президентом, так как Россию и Германию связывает стратегическое партнерство. А кроме того, выборы – это дело самих русских. Конец цитаты. Но другие из немногих высказавшихся политиков были менее дипломатичными. Рупрехт Поленц, председатель комиссии Бундестага по внешней политике, заявил: «События в Москве показывают, что Россия пока еще очень далека от открытой демократической конкуренции в борьбе за пост президента страны». Конец цитаты. Эксперт партии социал-демократов по внешнеполитическим вопросам Рольф Мюцених выступил с требованием к Владимиру Путину сделать как внутреннюю, так и внешнюю политику России более открытой, сказав, цитата: «Даже при том, что Путин является фаворитом в притязаниях на пост президента, он должен создать возможности для честных и открытых выборов». Конец цитаты. Еще менее политкорректно реагируют комментаторы и независимые эксперты. Говоря о перспективах демократического развития России, немецкий политолог Ханс Хеник Шрёдер из Фонда науки и политики сказал: «Многое в России будет зависеть в следующие 6 лет от того, насколько много гражданского общества, самоорганизации и инициативы снизу будет разрешено верхами. Как ранее при Путине, так и в последние годы при Медведеве, каждая попытка делать политику снизу подавлялась из страха, как бы не прозевать подобие оранжевой революции на Украине. Если и дальше так будет идти, а вероятность этого очень высока, то в следующие 6 и, скорее всего, даже 12 лет ничего происходить не будет. Это, однако, слишком долго». На вопрос, каковы возможности Запада извне влиять на российское руководство в партнерстве, в диалоге, Ханс Хеник Шрёдер ответил: «Я считаю, что важнейшие возможности влияния – это более тесные контакты между элитами европейских стран и России. Но надо быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что во многих таких попытках плодов не было. Во многих случаях сопротивление российских элит было велико, но другая возможность – оказывать давление, принуждать русских к тем или иным действиям – такой возможности просто не существует. Надо расширять связи, демонстрировать примеры, модели. Это представляется мне единственной возможностью, от которой, однако, не следует ждать быстрого успехов». Выводы комментатора немецкого телевидения АРД Штефана Лаака в статье под заголовком «Ну чистый СССР» дают оценку режиссуре съезда «Единой России». Автор называет Медведева человеком, просто державшим 4 года для Путина президентское место, и пишет, цитата: «В какой другой стране еще было бы возможно, чтобы действующий президент так покорно освободил бы свое кресло? Но Медведев был такой радостный, словно сбросил тяжелую ношу. Заодно он сбросил и маску. Если на предыдущих съездах «Единой России» он призывал к соблюдению демократических правил политической игры и критиковал манипуляции на коммунальных выборах, то на этом съезде ни одного слова больше о необходимости разнообразия политического ландшафта, соревнования партий и конкуренции их идей. Вместо этого похвалы эффективности модели тандемократии, которой шансов для других партий просто нет. Или эти партии просто не будут допущены к выборам в Думу, или, как это было недавно, начатый как кремлевский проект партии «Правое дело» будет разрушен еще до начала политической деятельности. В следующие месяцы, вплоть до марта 2012 года, Медведев может разъезжать по миру в прощальном турне и пожимать руки главам государств на том или ином саммите, прекрасно зная, что он успешно обманул Запад в его надеждах на перемены в России. Конец цитаты. Говорит обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Мероприятие в Лужниках настраивает на пессимистический лад. Не только оркестровка ликующего съезда в стиле позднего СССР вызывает воспоминания, дежавю об эпохе застоя, окаменения в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Этот застой, как известно, закончился развалом СССР. И сегодня есть немало специалистов, предрекающих постсоветской России на ближайшие годы политическую и экономическую стагнацию. Теперь уже не 4, а 6 лет будет длиться цикл президентства Путина, а после него теоретически еще 6 лет. Соответствующие изменения Конституции Дума покорно приняла большинством в 2/3 усилиями фракции «Единой России» вскоре после вступления в должность Дмитрия Медведева. И теперь уже всем ясно, что стрелки для возвращения Путина были переведены заблаговременно. Но жизнь очень часто пишет все же свои собственные сценарии.
Doch das wirkliche Leben schreibt bekanntlich immer noch sein eigenes Drehbuch.
Говорил обозреватель немецкого радио Роберт Баг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Петербургским градозащитникам удалось сделать невозможное – объединить усилия трех партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» во имя сохранения и гармоничного развития Петербурга, рассказывает Виктор Рязанков.
Представители трех региональных отделений политических партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», а также общественные организации «Гражданская коалиция в защиту Петербурга» сумели собраться вместе и за круглым столом разработать план приоритетных мер в сфере градостроительной политики Петербурга. В открытом заявлении по вопросу градостроительной политики участники встречи поставили перед собой цели, которым они будут следовать совместно в законотворческой политике, а также при обсуждении различных вопросов сохранности центра Петербурга с губернатором Георгием Полтавченко, который уже заявил, что диалог с градозащитниками, начатый Валентиной Матвиенко, будет продолжен. Одним из главных пунктов соглашения является обеспечение доступа горожан к полной, актуальной, достоверной информации о территориальном планировании, выделении земельных участков, строительстве и реконструкции объектов недвижимости, состоянии объектов культурного наследия, экологической обстановки и воздействии новых проектов на окружающую среду, объекты культурного наследия и здоровья человека. Член Федерального совета партии «Яблоко», один из участников встречи Михаил Амосов, отмечает политический характер достигнутой договоренности трех партий с градозащитниками.
Ну, вообще, вот эта коалиция, о которой идет речь, это коалиция гражданских общественных организаций Петербурга и трех партий «Яблоко», КПРФ и «Справедливой России». То есть тех партий, которые противостоят, скажем так, «Единой России» и ЛДПР в нашем городе. Мы решаем разные задачи, но, наверное, неудивительно, что, может быть, самая такая объединяющая нас тема – это тема правильных честных выборов. И вторая тема – это тема сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Вот по этому вопросу мы, в общем, договорились о такой совместной работе и приняли соответствующее заявление. Так что вот эти две темы нас на сегодня объединяют. Мы вокруг них будем сосредотачивать нашу работу. И я думаю, что в ходе избирательной кампании появятся еще другие темы, по которым мы будем находить общие точки соприкосновения.
Пока неизвестна реакция губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на открытое заявление членов коалиции. Но Михаил Амосов убежден, что диалог градозащитников и Смольного продолжится. Отныне в Петербурге будет регулярно проходить круглый стол политических партий и общественных организаций Санкт-Петербурга. И есть надежда на то, что на этой дискуссионной площадке будут приняты решения, которые помогут остановить разрушение исторического центра города. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Барселоне, столице Каталонии, автономной области на северо-востоке Испании, проводится последний бой быков. Отныне коррида здесь будет запрещена. Таково решение местных властей, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Бой быков в Испании всегда считался искусством, а тореадоры – героями и символами нации. Фанатами корриды являются миллионы жителей страны. Их здесь, возможно, не меньше, чем футбольных болельщиков. Поэтому запрет на это зрелище в Каталонии наткнулся на сопротивление поклонников древнего ристалища. Да и вообще, можно ли запретить столь красочный спектакль? Залитая солнцем арена, лошади, быки и, разумеется, тореадоры, одетые в роскошные, шитые золотом наряды. Стройные красавцы, ловко изворачиваясь, играют под рев восторженных трибун со смертью, проявляя при этом непревзойденное мужество. Звуки пасодобля постоянно сопровождают бои быков. На последнюю корриду в Барселоне на арене «Монументаль» все билеты были раскуплены еще летом. Ее главное действующее лицо – прославленный тореадор Хосе Томас. Быки – из лучших хозяйств Испании, рассказывает мадридский журналист, пишущий о корриде Адольфо Родригес. В бой быков смешались мистическое начало, сценические элементы и древние традиции. Но доминирует здесь искусство. От варварства или издевательства над животными, о которых твердят противники корриды, в ней ничего нет. Это благородная игра по правилам в поединок между быком и тореадором. Боевой бык – это, пожалуй, единственное животное, которому дают умереть достойно в борьбе за свою жизнь. Кроме того, если бык очень смел и вынослив, то жизнь ему сохраняется. Почему же тогда власти Каталонии запретили корриду? Отвечая на этот вопрос, наблюдатели отмечают, что в последние годы здесь стали доминировать националистические и даже сепаратистские настроения. Местные националисты всеми силами пытаются доказать, что Каталония – это не Испания, и что испанские традиции ей чужды. К чужим традициям причислили и корриду, хотя, по мнению знатоков, у нее в регионе такие же глубокие корни, как и в остальной Испании. Подобному решению, помимо сепаратистов, обрадовались разве что активисты нескольких организаций защитников животных. Однако очень многим оно пришлось не по вкусу. Среди последних – потомственный тореадор Хоакин Бернардо. По его словам, местные националисты просто не знают, что еще выдумать в попытках доказать самобытность региона. В Барселоне коррида всегда была в моде. Мой род каталонский, и по линии отца, и по линии матери. И все мы всегда были большими любителями корриды. Каталония издавна славилась первоклассными тореадорами. Я дебютировал в Барселоне в 1953 году на нашей всемирно известной арене «Монументаль». Вообще в Барселоне на ее двух аренах еженедельно устраивались 3-4 корриды при полных трибунах. По части боя быков Барселона превосходила даже Мадрид. Я полагаю, что запрет, наложенный в Каталонии на корриду, это свидетельство низкой культуры, незнаний традиций нашего народа. У наших политиков-националистов ничего нет за душой, кроме желания власти. Кроме всего прочего, с закрытием корриды не согласны предприниматели, которые заняты в организации этого зрелища. Они требуют от региональной администрации компенсировать потерю доходов в размере 300 миллионов евро. Ведь помимо местных жителей, корриду посещали и многие иностранные туристы. Отсюда и доходы, которые она приносила. Ну а либеральная народная партия подала жалобу в Конституционный суд страны, настаивая на том, что никакая власть не имеет права покушаться на народные традиции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 18 часов по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет программа «Классный час». Итоги приемной кампании российских вузов. Улучшится ли качество высшего образования с ростом баллов ЕГЭ? Как повлияло перераспределение бюджетных мест на выбор будущих профессий? Об этом «Классный час» в 6 вечера. Автор, ведущая программы Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев, из-за разногласий по некоторым вопросам. В субботу на съезде «Единой России» Медведев объявил о готовности занять руководящий пост в правительстве. Баллотироваться в президенты в 2012 году он предложил премьер-министру Владимиру Путину. В Краснодаре из-за угрозы теракта вечером в субботу был отменен концерт в честь Дня города. Как сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, для поиска возможных террористов привлечены около 2000 сотрудников следственных и правоохранительных органов. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированная акция оппозиции с требованием отставки руководства России и проведения честных выборов. Россия и государство Тувалу в ближайшее время установят дипломатические отношения. В индонезийском городе Соло на острове Явы сегодня при подрыве смертника у здания церкви ранены около 20 прихожан. Сам нападавший погиб. В авиакатастрофе в Непале, по последним данным, погибли 18 человек. Одному удалось спастись. Всего на борту небольшого самолета находились 3 члена экипажа и 16 иностранных туристов, которые совершали полет над Гималаями. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества. Массовое отключение энергоснабжения произошло в 6-миллионной столице Сантьяго и еще 3 регионах страны. О причине случившегося пока неизвестно. В Болгарии 2 человека погибли и 5 были ранены в столкновениях между болгарами и цыганами в деревне Катуница на юге страны. В Нью-Йорке арестованы около 80 участников демонстрации протеста против финансовой политики правительства. В Ливии силы Национального переходного совета ведут бои со сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи за его родной город Сирт на севере страны. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В США издательство Корнельского университета выпустило книгу «Эдит Клюз. Россия на периферии» с подзаголовком «Воображаемая география и постсоветская самобытность». Автор исследования пишет, что после краха советской идеологии, основанной на вере в исторический прогресс, россияне стали искать новую и пока сконцентрировались на геополитике. С автором исследования беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Американские эксперты пишут, что Эдит Клюз в своей книге исследует, почему вопрос о границах вызывает столь острые дебаты в современной России. Спорят не столько о том, что такое Россия, сколько о том, какое место Россия занимает на географической карте. От этого зависит, как россияне видят самих себя. Другой эксперт называет книгу Эдит Клюз новой страницей в изучении таких явлений, как национализм и национальное самоощущение в сегодняшней России. Эдит Клюз, доктор философских наук, профессор факультета славянских языков и литературы Канзасского университета в Лоуренсе, возглавляет Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований при Канзасском университете. «Россия на периферии» – ее пятая книга, посвященная России. На темы, затронутые в новой книге, состоялся наш разговор. Как-то Збигнев Бжезинский сказал мне в интервью, что, по его мнению, Россия не только ногами, но и головой в Азии. Вы согласны с этим?
Да, я согласна. Интеллигенция русская всегда участвовала в западных традициях. Московия, конечно, была основана на некоторых монгольских понятиях политического порядка, военного порядка и так далее. Дальше особенно интересно возрождение евразийского направления политического мышления. Новый или возобновленный интерес к монгольскому наследию. Я думаю о фильме Бодрова «Чингисхане». Да, размышления о Евразийском союзе славянских, тюркских и иранских народов в противопоставление романо-германских народов.
Чьи идеи, на ваш взгляд, главенствуют сегодня в российской философии, культурологии, литературе и искусстве? Западников или славянофилов?
Это страшная смесь, хотя у меня есть глава о новом западнике Михаиле Рыклине, это философ. Славянофильство и западничество играют какую-то роль, но есть направление и то, и другое. Но слышится и читается какая-то действительно страшная смесь православного традиционализма, радикального нефашистского национализма. И со стороны вот Дугина, Проханова, вот таких писателей.
Как воображаемая география влияет на мечты о возрождении империи?
Воображаемая география в последних 20 лет передает страстное желание вернуть империю. Это с одной стороны. С другой, она выражает русскую неуверенность в себя и боязнь, что без империи русские никто. И Россия стала периферией богатого мира. И что меня поразило в работе над этой книгой, это смена оси, если можно говорить. Мы привыкли думать о России как бы размещенной на оси между Востоком и Западом. После распада Советского Союза вдруг преобладают образы экономической оси, противопоставляющей север и юг. Ну, мы слышим такие выражения, как «бананная республика». Вдруг Россия стала бананной республикой. И от Третьего Рима вдруг Россия как-то перешла в Третий мир. Русские боятся стать колонией богатых, зажиточных западных стран. Тут границы играют огромную роль в постсоветском сознании.
Как вы оцениваете нынешнее время в России? Страна на распутье? В ней затишье после бури или затишье перед бурей?
Многие из лучших, самых умных, на мой взгляд, русских голосов, поддерживающих человеческие гражданские права, открытую общественность, затихли. И некоторые, как Анна Поляковская или Анна Альчук, замолчали навсегда. И их замолчали. очевидно, ростки нового, открытого, безбоязненного самопонимания, общественного самопонимания были подавлены во многом. И поэтому это затишье после бури, но в России всегда будет новая буря. Пока нет ясного правопорядка, пока русское общество управляется новой плутократией и мракобесным национализмом, то останется в духовном смысле пустым местом. Но Россия участвует все-таки в более обширном общем мировом кризисе самопонимания. Мы все живем в каком-то смысле в пустом месте. Мы это тоже переживаем тут в США, в нашей политической жизни.
Взгляд со стороны позволяет автору книги «Russia Under Edge» по-новому описать смятение умов в большой, хотя и не такой большой, как 20 лет назад, России. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Благотворительный спектакль и концерт в пользу российских хосписов прошел в Российском академическом молодежном театре. Премьера постановки пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл» завершилась концертом ее героев, чешских музыкантов, вместе с Юрием Шевчуком, Василием Шумовым и группой «Центр». Организаторы вечера – неравнодушный рок, фонд помощи хосписам «Вера». Одновременно это первое событие фестиваля «Блестящая изоляция. Чехословацкая культура в подполье», рассказывает Елена Фанайлова.
Как пишет Том Стоппард в предисловии к русскому изданию пьесы «Рок-н-ролл», она была вдохновлена статьями Вацлава Гавела о советском присутствии в Чехословакии и людях культуры при тоталитарном режиме. Героями одной статьи Гавела были рок-музыканты подпольной рок-группы «Plastic People of the Universe», отправленные в тюрьму за музыку и тексты. Они не являются персонажами пьесы «Рок-н-ролл», но их судьба – фон сюжета. Перед московским концертом я спросила музыкантов об их теперешней публике.
Ну, я верю, удивительно,
что среди тех, кто нас слушает, в Праге, в Чехии, в Словакии примерно половина молодежь. И удивительно, что при том, что они ничего про это не знают, они хорошо реагируют и на тексты хорошо реагируют.
Молодые люди не знают ничего про музыку такого типа или про ваше боевое прошлое, про то, что вас называли диссидентами.
Думаю, частично знают. Думаю, что среди тех, кто ходит на пластиков, есть те, кто знают, конечно, не все. А так вообще это известно уже, поэтому сдают экзамены на аттестат зрелости.
Для вас ваше героическое прошлое, так сказать, ваше противостояние советскому миру вот сейчас, это что-то для вас значит, или вы это скорее вспоминаете как романтическую историю молодости? Или сейчас это какой-то моральный капитал, с которым вы можете обратиться к обществу в случае любой несправедливости, которая в обществе существует?
Но мы с вами были никогда
политические. Но я напоминаю, мы никогда не были политические. Мы говорили, что мы не политические, мы поэтические. У нас были такие проекты аполитичные, были страсти религиозного плана. Один раз мы себе позволили увлечься политикой, когда написали стихи про так называемые 100 пунктов.
Мы так называемых 100 пунктов. Кто написал.
Автор был бывший редактор «Руде права». Никто не знал, кто написал этот текст. Подозревали, что его написал Эгон Бонди. Потом уже в Вене встретили Франтишека Яночка, который это написал. Но к нам этот текст попал на английском языке. Мы его перевели на чешский. Потом выяснилось, что изначально он был сочинен по-чешски.
То
есть там было 100 строк. Они боятся молодежи из-за ее невинности, они боятся старых из-за их памяти, они боятся церкви, они боятся печати, они боятся абсолютно всего, пишущих машинок, они боятся всего. И если они всего боятся, то почему же мы их будем бояться? Это была последняя строчка. И мы, когда узнали, что этот текст напечатан за границей, напечатан как наш текст, мы сказали, ну что делать, тогда придется сочинить к нему музыку.
Так-то это разуроднимо.
Возможно ли представить в Чехии современный общественный конфликт, общественную несправедливость или политическую ситуацию, в которой музыканты вашего авторитета вынуждены были бы выступать как общественные деятели, а не только как музыканты? Коммунизм был последней вещью, против которой нужно было протестовать.
Я думаю, что протестовать.
Все время надо протестовать, все время надо бороться, показывать свою позицию, собственно, тем, что ты остаешься верен себе, остаешься на тех позициях, на которых был. Яроуса однажды спросили, актуален ли сейчас андеграунд, он сказал, что сейчас он еще важнее, чем был раньше.
Музыканты группы Plastic People of the Universe Вратислав Брабанец и Йозеф Яночек. Вопрос к сэру Тому Стоппарду накануне спектакля «Рок-н-ролл». Возможны ли сегодня серьезные конфликты художника и государства?
Ответ будет, конечно, да, если вы имеете дело с любого рода диктатурой, но в современном мире это уже почти невозможно. Если говорить конкретно о музыкантах, группе их вдохновителе Иване Яроусе, надо понимать одну очевидную вещь. Он просто был очень смелый в личном физическом смысле. Это не абстракция какая-то. Его сажали 8 раз. Оказывается, личная смелость – главное, что является провокацией и раздражителем в закрытом обществе.
Музыка Plastic People цитируется в пьесе «Рок-н-ролл» лишь однажды.
Была чешская постановка рок-н-ролла, я до сих пор жалею, что не сделал для нее больше включений Plastic People. Но я поехал в Прагу на премьеру, и это была одна из самых потрясающих вещей в моей жизни. В конце спектакля сцена поднялась на несколько метров, а под ней в оркестровой яме сидели Plastic People и играли свою музыку.
Ty cadyk vstával vždy časně z rána, vyhlédl z okna a s údivem zvolal. Ještě před chvílí byla noc a najednou je den. Bůh nám dává den.
Автор материала Елена Фанайлова. И продолжает нашу программу «Экономическая панорама», выпуск которой подготовил Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 5,2% к уровню такого же месяца 2010 года, после роста на 4,2% в июле, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В целом, в январе-августе темпы роста ВВП страны в годовом исчислении составили 4%. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, а расходы – 21,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне почти 2 триллионов долларов в пересчете. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит примерно 1,5% ВВП. Промышленное производство в России в сентябре увеличилось на 6,2% к уровню такого же периода 2010 года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в годовом исчислении в августе также увеличился на 6,2%, а за 8 месяцев года на 5,4%. Московский завод ЗИЛ, контролируемый столичным правительством, рассчитывает привлечь немецкий концерн Daimler для сборки автобусов Mercedes-Benz на своих производственных мощностях, заявил представитель российской компании. В конце августа ЗИЛ возобновил выпуск грузовиков, остановленный 2 года назад в связи с его убыточностью. Daimler заявлял о намерении организовать в России производство автобусов с 2008 года, первоначально рассматривая возможность начала производства на базе своего совместного предприятия с группой КАМАЗ в Набережных Челнах. Сейчас там производятся грузовые автомобили Mercedes-Benz. В России на сегодня действует 134 авиакомпании, причем с 2000 года их число сократилось более чем вдвое, заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. С начала 2011 года, по его словам, летных сертификатов лишились 23 авиаперевозчика, причем ни одной новой авиакомпании в стране образовано не было.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что не останется в правительстве, если его возглавит Дмитрий Медведев. В Краснодаре из-за угрозы теракта вечером в субботу был отменен концерт в честь Дня города. В центре Москвы сегодня пройдет акция оппозиции с требованием отставки руководства России и проведения честных выборов. В авиакатастрофе в Непале, по последним данным, погибли 18 человек, одному удалось спастись. В Чили несколько миллионов человек остались без электричества, о причине случившегося неизвестно.
Футбольная ассоциация Турции пытается справиться с проблемами, свойственными всему современному футболу, с договорными матчами и хулиганством болельщиков. Об этом пойдет речь в спортивной панораме. У микрофона Алексей Кузнецов.
Из-за скандала вокруг договорных матчей Федерация футбола Турции перенесла начало футбольного сезона. Суды уже санкционировали предварительный арест 31 человека, включая Азиза Йылдырыма, председателя клуба Фенербахче, действующего чемпиона страны, а также тренеров клубов Бешикташ и Трабзонспор, которых обвиняют в организации договорных матчей. Подозрения полиции вызвали странные ставки на тотализаторе, принесшие их владельцам баснословные выигрыши. По словам следователей, всего поставлены под сомнение результаты 19 договорных матчей. В некоторых случаях речь идет о взятках, в других о том, что нужный результат достигался с помощью запугивания. Правительство Турции неоднократно обещало беспощадно бороться с договорными матчами. 3 месяца назад в стране был принят закон, согласно которому наказание за подобные махинации ужесточается, вплоть до лишения свободы на 12 лет. Президента Федерации футбола Мехмета Айданлара вызывали на беседу с прокурором, ведущим следствие по делу. А популярнейший в Турции клуб Фенербахче неоднократно предупреждали о действиях, наносящих ущерб репутации клуба. Тем не менее, в начале июля УЕФА сообщила, что не видит оснований для дисквалификации какого-либо турецкого клуба от участия в европейских футбольных состязаниях. А турецкие СМИ предполагают, что полиция расследует факты, когда нападающему предлагают деньги, чтобы не забивать гол, вратарю за пропущенный мяч, а также за выбор нужных людей для судейства на определенную игру. Вторая проблема – хулиганство на трибунах. Стамбульские болельщики называют свои стадионы «адом для гостей», и сейчас, видимо, футбольные власти Турции решили принять свои меры, весьма заметим специфические. Федерация решила, что команды, которые наказаны за плохое поведение болельщиков, могут теперь пускать на стадионы только женщин и детей в возрасте до 12 лет. И в недавнем матче Фенербахче против Манисаспора в Стамбуле наблюдали более 41 тысячи женщин и детей. Матч завершился в ничью 1-1, но это тот самый случай, когда результат важен в последнюю очередь. Перед началом игры футболисты бросали на трибуны цветы, а на трибунах, в свою очередь, встречали гостевую команду аплодисментами, вместо обычного в таких случаях освистывания. Капитан Фенербахче Алекс де Соуза признался, что запомнит этот матч навсегда, ведь не каждый день видишь на трибунах столько женщин и детей. А его товарищ по команде Джозеф Йоба сказал: «Мы должны поблагодарить дам за их поддержку. Без болельщиков трудно играть». Свою точку зрения высказал и наш постоянный автор, историк и социолог спорта Юрий Теппер.
Решение Турецкой Федерации, на мой взгляд, это очень прибыльное наказание. С разных точек зрения. С точки зрения социолога, это вклад в дело эмансипации, в гендерную политику Турции. Для стран Востока равные права и возможности женщин и мужчин – гигантская проблема. А тут женщины с достоинством занимают насиженные места мужчин. Трибуна. Святые святых. Подумайте о событиях после матча. Болельщицы возвращаются домой и рассказывают мужикам про футбол. Со своими свойственными комментариями и оценками. Другой социально-психологический аспект. Естественным образом собрался женский клуб численностью в десятки тысяч человек. Нет сомнения, знакомства и общения будут продолжены за пределами стадиона. Третий воспитательный аспект. На футбол тебя ведет мама. Так кто в семье главный? Наконец, этическая ситуация. Одно дело демонстрировать лихое хамство перед мужиками, совсем другое – перед началом игры бросать цветы дамам, обрекая себя на джентльменство и на демонстрацию лучших качеств. Особый стимул, посильнее допинга. Узнав об этой занимательной ситуации, решил повеселить своего коллегу, киевского журналиста. Как он смотрит на идею создания трибун для прекрасного пола на Евро-12? Мой приятель, огорченный состоянием сборной Украины, ответил невесело. Он сказал так: если ничего не изменится, туда будем приглашать плакальщиц.
Так считает историк и социолог спорта Юрий Теппер. Стоит отметить, что перед началом игры болельщиц на всякий случай обыскивали женщины-полицейские. А член совета директоров футбольного клуба Фенербахче Ясемин Мерчил назвала этот день историческим. Возможно, такие нестандартные меры по борьбе с футбольными хулиганами смогут стать примером для других стран, где подобные проблемы до сих пор не решены. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Продолжает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово недели – «однодольщики». В среду на волнах нашего радио прозвучало такое сообщение.
Обманутые дольщики Московского района Тушино после встречи с мэром столицы приостановили начатую накануне голодовку. Как сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев, Сергей Собянин заверил протестующих во вторник, что их проблема будет решена в течение года. Вместе с тем, по словам активиста, никаких документов по этому поводу людям пока предоставлено не было.
«Однодольщики» – это оказионализм, то есть придуманное по случаю слово. В нем спрессовано несколько смыслов. Среди прочих, люди одной доли, то есть судьбы. В современном языке между разными значениями слова «доля» – жесткий водораздел. В одних контекстах это часть целого. Отсюда «дольщики» – значит, люди, которые приняли долевое участие в финансировании стройки. В других высказываниях это участь, судьба, жизненный путь. Между тем, сообщает заведующий кафедрой общего языкознания Московского педагогического университета Игорь Добродомов, было время, когда такого размежевания не существовало.
Доля – это то, чем они наделены, связано с глаголом «делить». Точно так же и слово «с части». Я так отделяю приставку, не вполне нормально для разговора, чтобы ясно было, что там слово «часть» – это то, что человеку дано свыше.
Человеку дана какая-то часть свыше.
Да, от общего блага, от благодати.
А доля тогда?
Вот, а доля – это соотносительно с глаголом «делить», то, чем наделен. Вот так подходить этимологически. Но когда проходило изменение значений, трудно сказать. Кстати, и судьба – это то, что высшим судом присуждено человеку.
То есть по смыслу эти слова изначально были очень близкими?
Да они, в общем-то, и сейчас близкие, но только чуть-чуть оттенки разные.
Ну, смотрите, доля все-таки может быть несчастная доля, а счастье – это всегда благо.
Да, конечно. А синонимы, то есть слова с одинаковым значением, они всегда потихонечку расходятся, вплоть до противоположного значения может получиться. Я с однодольщиками не знаком, это слово я впервые от вас слышу, но по структуре оно понятно.
То есть оно придумано по уже существующим законам словообразования?
Да, числительное «один» очень много слов образует, будучи первым компонентом сложного слова. Ну, а «дольщик» тоже есть такое слово.
Мне кажется, что слово любопытно тем, что здесь «игра» относится к обеим частям слова. И к числительному имеется в виду, что один человек вносил одну долю, и в то же время они объединились, у них теперь единое несчастье, они объединились в несчастье. И вторая часть слова тоже разные смыслы. Вот много ли в русском языке найдется слов, настолько богатых разными смыслами?
Много слов. Допустим, глагол «идти», «передвигаться», «пешком». А с другой стороны, у него масса переносных значений. «Дождь идет», Время идет. Даже какая-то шуточная песня была в 50-е годы. Она идет, и дождь идет, и шляпка к ней идет.
Выслушав Игоря Добродомова, вспомним пример из древнерусской литературы. Там слово «доля» было персонифицировано и существовало в паре с другим персонажем по имени Недоля, стал быть, несчастье. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И финальная точка в нашей программе – реплика Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Госпожа Матвиенко, вся в цветах после избрания, произнесла первую речь. Ну, спикер парламента – это такая настойчивая тавтология, что хошь не хошь, говорить надо. Наблез оближ, прости господи. Ну вот, так бесстрашная Валентина Ивановна сразу взяла верхнее ля, поставила задачу увеличить авторитет Совета Федерации. Видимо, это будет сделано за счет своего там присутствия, потому что все остальные ресурсы давно исчерпаны. Но россияне полны веры в то, что госпожа Матвиенко, в бытность губернатором, обеспечившая сына городскими подрядами на общую сумму в 3 миллиарда рублей, в состоянии вывести на новую высоту и вопросы авторитета в Верхней Палате. Короче, наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут сразу после новостей в эфире «Общественное мнение». «Человек советский» или «Человек современный» – проект Левада-центра под названием «Советский простой человек. Общественное мнение» с Вероникой Баден.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует список Магнитского. И Госдеп уже принял определенное решение.
У нас есть сведения о том, что задерживались люди, едва знавшие, что...
В Минском доме правосудия продолжается процесс над подозреваемыми во взрыве самодельного...
Как сообщают турецкие СМИ, у берегов Республики Кипр в Средиземном море
обнаружены большие запасы. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.